Добрый день. Так, пожалуйста, о чем будем говорить? Что вас интересует?
Итоги саммита, и на ваш взгляд, вот спустя 25 лет, организация еще актуальна, и не отпала ли необходимость в содружестве? Какие вопросы, конечно, поднимались помимо подведения итогов? Может быть, вы можете рассказать какие-то проблемы, которые будут решаться в первую очередь? И много ли сейчас противоречий внутри СНГ?
Угу. Как правило, все разочарования наступают от избыточных ожиданий. И, может быть, когда организация создавалась, были завышенные ожидания от ее работы. Но на самом деле она сыграла важнейшую роль, которую, видимо, исторически и должна была сыграть. Она создала условия для мягкого, постепенного и достаточно комфортного для всех участников этой организации процесса суверенизации. Она создала нам такие условия, при которых мы продолжали сотрудничать друг с другом, и в то же время укреплять суверенитет. Каждая из стран Содружества сделала свои выводы из того, как работала организация. И, соответственно, к 25-летию подошли практически с единым мнением, которое заключалось, и вот это, пожалуй, самое главное, что можно отметить в качестве результатов, это в необходимости сохранения СНГ как полноценной международной организации. И это первое. Второе. Все считают, и в этом заключается и мое мнение, что параллельные структуры, конечно, ни к чему. Все, что мешает двигаться вперед, все, что забюрокрачивается и работает только на пользу самой так называемой международной, в данном случае, бюрократии, это все должно быть трансформировано и приобрести другие формы, направленные на решение конкретных вопросов, перед которыми нашими странами стоят. Мы знаем, что всем постсоветским странам досталось очень большое позитивное наследие. Есть и проблемы, и мы тоже об этом знаем, с которыми приходится сталкиваться, но есть и позитивное, огромное, колоссальное наследие. Это общая инфраструктура, общая энергетическая инфраструктура, транспортная, имею в виду и железные дороги, и автомобильную сеть. Это, в конце концов, русский язык, который всех объединяет. В Евросоюзе там каждый должен говорить на своем языке и еще использовать 27 сейчас переводчиков, а у нас практически переводчиков не нужно. Это огромная объединяющая сила. Мы даже этого не отдаем даже себе в этом отчета, когда живем обычной жизнью в обычном ежедневном режиме. Но это существенный фактор нашего бытия и существенный положительный фактор нашего совместного развития. Вот я считаю, что это главное. Мы определили пути, направление движения по развитию организации и будем дальше в этом направлении двигаться. Как известно, Молдова должна была бы быть по очереди следующим председателем, но имея в виду сложности, которые мы все знаем, а мы желаем, чтобы эти сложности в Молдове были преодолены как можно быстрее. У меня были очень хорошие сейчас вчера и сегодня беседы с премьер-министром Молдовы. Надеюсь, мы выстроим какой-то позитивный рабочий диалог, посмотрим, что из этого получится. Нам бы очень хотелось, чтобы этот консенсус был найден, но мы в двухстороннем формате уже сделать этого не сможем, имея в виду, что Молдова подписала известные соглашения с Евросоюзом. Нам нужно, безусловно, участие Еврокомиссии. Но будем надеяться на то, что вырулим на какие-то позитивные решения. Вот, собственно говоря, что хотелось бы сказать по этой встрече вчерашней. Ну и, как я уже вчера говорил, мы будем проводить следующий саммит по просьбе наших коллег. Он состоится в октябре 2017 года в Москве. Пожалуйста.
Владимир Владимирович, Илья Архипов, Bloomberg. Хотел вас спросить не про СНГ, а про то, что происходит в Штатах. Все-таки там все больше развивается предвыборная кампания, вы в ней стали играть определенную роль, по крайней мере, ваше имя все чаще и чаще звучит в выступлениях одного и другого кандидатов. Как вам эта ситуация сама по себе? И все-таки, если уж вы стали таким участником этой кампании, может быть, уже не надо осторожничать, скажете, кого вы поддерживаете, Трамп или Клинтон?
Нет, я по поводу поддержек уже говорил, ничего нового сказать не смогу сейчас, да и не хочу. Единственное, что хотел бы сказать, что мы поддерживаем любого человека в любой стране, который хочет выстраивать с нами добрососедские и партнерские отношения. Любого. И мы, конечно, внимательно следим за тем, что происходит в Штатах. И с симпатией, безусловно, относимся к тем, кто заявляет публично о необходимости строить отношения с Россией на равноправной основе и видит в этом большой смысл и для своей страны, и для международного сообщества в целом. Это первое. Второе, что касается использования России и президента России в президентской кампании в США. Ну, хочется надеяться, что это связано и с растущим влиянием и значением России, но я думаю, что прежде всего это связано с попытками манипуляции общественным мнением внутри страны. Мы видим попытку воссоздать образ так называемой империи зла и пугать обывателей этим образом. Вот это очень печально, достаточно грубая попытка и, мне кажется, контрпродуктивная. Но, собственно говоря, она не имеет отношения к сути проблем внутри той или иной страны, в данном случае, к сути проблем, с которыми сталкиваются те же Соединенные Штаты, а там их очень много. Но никакой новизны здесь тоже нет. И у нас мы видим, что в ходе избирательной кампании в Государственную Думу тоже предпринимаются попытки всяких вбросов, попытки манипуляции общественного мнения со ссылкой на, может быть, чувствительные для людей и вещи, но далекие от интересов, которыми живут миллионы людей.
Интерфакс, Алана Самсония. Владимир Владимирович, вы еще не высказывались относительно договоренности, ходом выполнения договоренности по Сирии между Россией и США. Президент Обама неоднократно говорил, и в частности вчера заявил о том, что Россия их не выполняет, и из-за этого сотрудничать США с Россией не будут. Но при этом они как бы категорически против обнародования этих договоренностей. Вот хотелось бы услышать ваш комментарий, ваше мнение на этот счет.
Наши американские партнеры, они всегда и везде выступают за открытость и транспарентность. Для меня нет ничего удивительного, что в данном случае они отходят от этого своего постулата. И скажу почему. А связано с трудностями, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты на сирийском треке. Трудности эти заключаются в том, что они никак не могут отделить так называемую здоровую часть оппозиции от полукриминальных и террористических элементов. На мой взгляд, это продиктовано желанием сохранить боевой потенциал в борьбе с законным правительством президента Асада. Но это очень опасный путь, мы много об этом говорили. Похоже, что наши американские партнеры опять наступают на те же самые грабли, на которые наступали неоднократно. Это опасное направление развития событий. Что касается России, то она полностью выполняет свои обязательства. Более того, мы достигли договоренности и с президентом Асадом, с правительством Сирии. Как мы видим, сирийские войска полностью эти договоренности исполняют. А обнародовать, видимо, не хотят только потому, что для мировой общественности, для американской и для российской будет понятно, кто чего на самом деле не исполняет. Мы договорились о том, что должны быть разведены Джабхат ан-Нусра и же с ней, и показано, где они находятся. И показано, где находятся так называемые здоровые силы. Но что мы сейчас видим? Мы сейчас видим не разделение террористов от здоровой части оппозиции, а мы видим попытки перегруппироваться у этих террористов, заменить одни вывески другими, одни названия поменять на другие названия и сохранить боевой потенциал. Вот чего мы видим. Это печально, но все-таки я исхожу из того, что у нас есть общее стремление к достижению мира в Сирии и общая задача. Борьба с террором, с международным терроризмом. Это действительно общая задача. И нет сомнений, что все это в мире понимают, в том числе и наши американские партнеры, которые стоят перед достаточно сложной задачей, не скрою, вот разделение оппозиции от террористов. Мне бы хотелось, чтобы мы были честны друг с другом. И только в этом случае мы сможем двигаться в направлении достижения общих целей. И я не очень понимаю, почему вы должны какие-то договоренности закрывать. Но мы, естественно, детали раскрывать не будем до тех пор, пока с этим не согласны наши американские партнеры. Именно в силу определенных договоренностей, которые обычно достигаются на дипломатическом уровне при работе над такими вопросами, как сирийское урегулирование. Повторяю, мы все-таки настроены скорее позитивно, чем негативно. И рассчитываем, что обещания, которые были даны американской администрации, будут исполнены.
Все. После выборов в России еще, а вы уже определились, за кого будете сами голосовать?
Ну, сегодня день тишины. Я давно определился, когда создавал известную политическую структуру, партию. Поэтому здесь новизны какой-то нет. Да и чего же здесь говорить. Вот в тех же Штатах, как вы знаете, президент Соединенных Штатов активно участвует в кампании одного из кандидатов. Демократической партии в данном случае. Я это так активно не делаю. Но я создавал Единую Россию как партию. Ну, мне кажется, что здесь комментарии и не нужны. Но, повторяю еще раз, давайте в день тишины все-таки агитацией, пропагандой предвыборной заниматься не будем.
Украине, уточните. Егор Садогорев, «Известия». Вчера у вас была определенная пикировка с послом Украины. Вы так очень, на мой взгляд, эмоционально отреагировали на его высказывание. Есть ощущение, что из-за позиции Украины отношения ухудшились между РФ и Украиной надолго. И в связи с этим, вы готовы возобновить переговорный процесс и с Порошенко, и, возможно, на нормандский формат? Вот как вы из этой ситуации?
Я уже говорил, мы готовы к продолжению любых контактов, лишь бы они вели к позитивному результату, к разрешению кризиса, который возник на Украине. Мы хотим, чтобы Украина развивалась в качестве независимого, самостоятельного государства, сильного экономически и во всех других отношениях, с тем, чтобы у нас был надежный, стабильный партнер. Вот это полностью соответствует нашим национальным государственным интересам. И будем делать все, что от нас зависит, чтобы так оно и было, чтобы эта цель была достигнута. Но в одностороннем порядке мы это сделать не можем. И мы не можем, например, внести изменения в Конституцию Украины. Это может сделать только сама Украина, само украинское руководство. А мы не можем подписать вместо президента Украины закон об амнистии. Мы не можем принять закон о выборах. Мы вообще почти ничего там не можем. Это может сделать только сам украинский народ и его представители. Но что мы можем сделать? Создать условия для переговорного процесса и сами в нем поучаствовать в виде посредников и гарантов достигнутых договоренностей. Вот это мы можем, хотим и будем делать, если этого хотят наши партнеры в Киеве.
Спасибо большое.
Спасибо.